Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня время 20 часов в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим, и у нас сегодня в гостях, как обычно, раз в две недели, Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рад вас видеть.
Добрый вечер, Марк.
Ну, мы сразу, коротко, что называется, фюрер в ожидании конца. Так мы обозначили тему. Ряд ваших публикаций по этому поводу уже вышел. Ну, и сама ситуация располагает к разговору о том, вообще говоря, есть ли хоть какие-то важные, существенные предпосылки для того, чтобы допустить, что в отношении Путина есть какие-то, в общем, соображения у его окружения, элиты, которые щиплют сегодня нещадно. Вот Ротенберги, говорят, уже смылись оба брата. Вот, и статья Мельниченко в «Экономисте», и сумма других всяких признаков. Но наряду с тем, что есть главный объективный показатель – это эффективность ударов Украины по целям Российской Федерации, что неизбежно ведет к некоторому вызову возмущения, раздражения, ропоту со стороны большой общественной массы, но и это как-то передается вверха, потому что тут я слышал фразу такую у Соловьева, значит, это дура Симоньян, значит, заявил в московских гостиных, говорят о том, что надо кончать войну, дорогие друзья. Ну, то есть это, безусловно, завуалированный способ сказать, что у нас за войну и главный протагонист отвечает Путин, значит, ну, как бы перекидываются мостики естественным образом от одного к другому. Давайте вот как раз об этом и поговорим. На ваш взгляд, действительно ли это не мнимое, а условно определяемое, значит, видение ситуации, легко определяемое, что действительно в верхах трясет, и главным препятствием к достижению компромисса, к миру, который бы, видимо, большую часть элиты устроил, является сам Путин? Или это иллюзия вообще? Вот как вы это видите?
Это закономерность. Вы упомянули ряд моих последних статей. Я везде провожу линию исторических параллелей. Поведение чехийского корпорации, правящей России, сейчас поразительно напоминает поведение фашистских режимов в Италии и Германии, когда они столкнулись с неотвратимостью военного поражения. И в этой ситуации они старались решить... Ну, мы хорошо знаем по гениальному сериалу «Штирлица», как это происходило в Германии, но не менее интересно это было в Италии. В Италии в 43-м году Муссолини был отправлен в отставку с поста премьер-министра заседанием Центрального комитета фашистской партии. Оно происходило очень бурно. Муссолини несколько раз выступал. В общем, и итальянцы частично решили эту проблему. Потому что проблема фашистского режима, терпящего поражения, это остаться во власти и каким-то образом смягчить геополитические последствия этого поражения. Ну вот итальянцам это удалось. Не было уже никаких процессов потом над итальянскими военными преступниками. Немцы затянули с этим процессом, увидели, поштерицу прекрасно. Так вот, я обнаружил в этой вот перспективе странности в поведении всего нашего пропагандистского цеха. Ну, мы с вами уже обсуждали предыдущую передачу. Смотрите, все ярчайшие представители российской пропаганды, причем, ну, имперцы, ненавистники Украины, такие люди, как, скажем, Затулин, Ходоренок, Шахназаров, Михеев, Тренин, ну, можно перечислять сколько угодно их, они выступают со страстной критикой каких-то анонимных властей. Власти вот не могут нас защитить и так далее. Анонимных властей, они по существу против Путина. Кого же винить такого Путина? Понятно. Они обвиняют анонимные власти, во-первых, в бездарном поведении, не в том, не в факте самом своей фашистской агрессии в Украине. Эту линию они не могут развивать, она бы их самих разоблачила. Они, как такие истинные фашисты, критикуют Путина фактически за бездарное управление, ведение операции и за трусость, за неготовность ответить ответным ударом. Центральная тема сейчас все управляется шоу. Почему мы не бьем по странам НАТО? Они же составили уже список заводов, там, помните, 27
заводов.
Он очень интересный, этот список открывается двумя предприятиями на бульваре, это Чурка в Стамбуле. Вот. С него надо начинать, конечно, да. Вот. И обвинение в трусости, неспособности нанести удар, а желательно вообще с ядерным оружием нанести. Вот все это раздается в наших платформах. Вот. И Путину, собственно, нечего ответить на эту, на это обвинение. Он действительно не готов наносить удары по западным столицам. Ну, во-первых, потому что он трус. И он знает прекрасно, что... И они прекрасно знают, что это бессмысленный удар. Они только ухудшат положение. И Путин-то просто непременно убьют. И тем самым они дискредитируют Путина и по существу готовят переворот. И вот интереснейшим эпизодом во всей этой кампании был вот по существу арест Лукашенко на 2 дня в своей резиденции. Путин его задержал. Это не первый раз Путин прибегает к такому приему, как арест соратника. Помните, как он Медведева арестовал за день до съезда «Единой России», на которого должна была выйти кандидатура. Медведев тогда заявлял так робко о своих правах на второй срок президента. Он держал его там и привез его на съезд за ручку уже в совершенно законченном состоянии, где он выступил и предложил кандидатуру Путина. Ну, вот так же он пытался уломать Лукашенко. На что он его хотел уломать, я полагаю? Он хотел уломать его на какую-то операцию, все-таки вот эскалации против Запада, ну, как бы под лукашенковским флагом, чтобы в случае чего убили Лукашенко, а не его.
Ну да.
Но Лукашенко не Медведев. Он вырвался из-за стенка и бросился к старшему товарищу Си с коленкой на руках. И дальше вот началось уже совершенно невероятное. Это было 29 июня, напомню. Лукашенко Си просто по-семейному очень трогательно принял Лукашенко и Коленьку со всеми почестями. И после их встречи его аппарат выступил с сенсационным заявлением, что... Он дословно, я пытаюсь сейчас процитировать, что Китай твердо стоит на стороне полного суверенитета, независимости, невмешательства в внутренние дела Белоруссии и протестует против любого давления Белоруссии и поддерживает желание развиваться в соответствии с своим национальным традициям. Ну что это такое? Это было первое за 30 лет сосуществование путинского режима как больше, чем стратегического партнера Китая, с резкой критикой Путина по конкретному вопросу, по вопросу давления на Белоруссию. Но это только начало было. А потом, это было 30 июня, а потом, между прочим, синхронно с сессии саммитом НАТО, это была совершенно убийственная неделя для Путина. Саммит НАТО – это неделя с 5 по 12, по 12 июля. Ну, НАТО приняло очень неприятное для Путина решение. В частности, там достаточно четко сформулировал изменение своей позиции Трамп. Но наиболее для него болезненные были просто... Как из рога изобилия из Пекина шли антипутинские заявления. Ну, второе, Первый вот это по Белоруссии. Второе тоже, я не назвал традиционным, оно достаточно традиционно было. Но Пекин еще раз очень твердо высказался категорически против любого использования ядерного оружия. Но ясно, что это направлено предупреждение было Путину. Но самое убийственное было, конечно, выступление представителя Китая в ООН, заседание Совета Безопасности, который, мало того, что он осудил российскую позицию и даже в ходе заседания там критиковал русскую представительницу, которая несла там какую-то чушь, но он проголосовал за американскую резолюцию, призывающую стороны немедленно прекратить огонь, то есть перемирие по линии огня. Ну, к этому, на этом фоне уже мелочи были. Категорический отказ Китая от российского варианта вот этого газового проекта «Силы Сибири». Не нужен нам никакой «Силы Сибири». Просто мы просто давайте, продавайте нам газ по внутренним и все другое, что у вас есть по внутренним российским ценам. Я объясняю это тем, что вот та корпорация шекистская, которая осуществляет заговор против Путина и осуществляет свою программу сохранения власти и смягчения международных последствий поражения, она вступила в переговоры с китайцами деловые, и обе стороны нашли взаимопонимание.
Mm-hmm.
Иначе ведь невозможно. Ну вот, слушайте, вот все, что я перечислил, это внешне это выглядит, можно спросить у китайцев, как же так? Вы меняете целиком политическое отношение с вашим ближайшим стратегическим партнером, с важным соседом, с Россией полностью на 180 градусов. Китайцы ответили больше спокойно, ничего подобного. Наоборот, мы укрепляем и углубляем отношения с потенциальным новым руководством России.
Угу.
Моя гипотеза заключается в том, что эти чекисты, осуществляющие переворот, достигли полного взаимопонимания с Китаем. Первая их попытка общения с внешним миром в плане обеспечения вот, минимизации последствий военного поражения в войне с Украиной была таким ложным ходом. Ну, его все обратили внимание. Это так называемое письмо Мельниченко.
Mm-hmm.
Это стандартная попытка запугать Запад своими угрозами. Вот, слушайте, у нас тут все развалится, у нас будут бандиты, Китай захватит нас, дойдет до Урала и так далее, защищайте нам. Ну, это немедленно провалилось, это на Западе уже слушали десятилетиями, никто сейчас не обратил внимания. И они, естественно, сменили объект и начали договариваться с Китаем. Я думаю, что обе стороны пришли к выводу, что вот Китай, понимаете, сейчас Китай, Россия стала настолько зависима от Китая, что, ну, аннексировать вот эти территории, которые отторгнуты были от Китая до Гаваней 19 века, от Владивостока до Байкала, ну, это ничего не стоит китайцам. Но они обе стороны предпочли другую формулу, которую Китай, она сейчас популярна в Китае, формула, они называют Россию «большой Лаос». Такая большая дружественная страна, которая целиком зависит от Китая в высоких технологиях. То есть формулу не надо аннексировать эти территории. Это очень просто сделать вообще под предлогом защиты китайскоязычного населения и так далее. Но я думаю, что обе стороны согласились сохранить на обозримую перспективу суверенитет России весь над этими территориями. А китайцы удовлетворяют просто полное экономическое подчинение. Вот они сформулировали вот эту свою модель взаимоотношений. Продавайте нам все по внутрироссийским ценам. Таким образом, Путин, я думаю, что изменение отношений Трампа, Оно тоже связано с его пониманием ситуации, в какой находится Путин. И в результате сейчас Путин изолированный полностью на международной арене, находится в очень тяжелом положении. Я думаю, что он уже понимает примерно, что творится вокруг него. И мы видим, как он жалко выглядит. Каждое его публичное появление уже на грани катастрофы. Вот с его троекратным провозглашением «Уа-уа»,
да,
и так далее. Я думаю, что сроки этого переворота, они согласовываются уже руководством чекистской корпорации и Китаем. Но они пришли к такому пониманию будущего России как большой чекистский волос, сохраняющий формальный суверенитет. Да, собственно, в чем состоит результат этого переворота? Ну, как уже китайский представитель ВОВОН сформулировал это, поддержав резолюцию. То есть будет заключено перемирие по форме «как стоим», открывающее длительные перспективы переговора о мирном урегулировании между Украиной и Россией. Что такое мирное урегулирование? А в чем вопрос переговоров? Вопрос территории, оккупированные Россией. Я думаю, что просто это долго, годами это тянуться не будет.
Mm-hmm.
Во-первых, вспомним, вот самый вероятный, тем более, что уже согласовано с китайской стороной, что суверенитет на Сибири и Дальнем Востоке формально сохраняется, а для китайцев, ну что для них там разница, какие территории Россия оккупирована и удерживается, а как она сможет их удержать? Вот. Ведь в письме Мельниченко там справедливо подчеркиваются две страшные угрозы, стоящие перед Россией. Ну, это аннексия Китаем Востока, ну, это как бы урегулировано с китайцем. А вторая, конечно, это сотни тысяч, ну, по существу уже уголовников или ставших уголовниками украинцев будущих, по аналогии с афганцами, возвращающихся. Это криминальные банды, которые готовы взорвать Россию. Ну и, кстати, это вооруженные люди. А, кстати, где они будут прежде всего сконцентрированы сразу после прекращения
военных действий?
На оккупированных территориях России они будут превращены просто в адский хаос. В адский хаос. То есть я полагаю, что уже на втором месяце вот этих мирных приговоров Россия будет настоятельно требовать разрешения уйти к ебене матери с этих территорий. Вот такие, мне кажется, перспективы сейчас открываются. Сроки операции. Ну, это сейчас зависит. Они, я думаю, сразу согласовываются чекистским руководством, с китайскими кураторами. Вот я бы предложил чекистским политтехнологам такой изящный, красивый ход. Почти забыли все, что нам предстоят выборы в сентябре.
Угу.
Вот очень легко организовывать не нужно, абсолютный провал Единой России на этих выборах. То есть можно осуществить этот переворот путем всенародного голосования. Путем всенародного голосования. Единая Россия проваливается. А кто же там побеждает? А есть такая партия зарегистрированная, новые люди. Эти новые люди – это, естественно, старые чекистские агенты, завербованные на перспективу. Так что, во-первых, чекисты приходят, сохраняют власть в стране, устраняют Путина путем всенародного голосования и заполняют Государственную Думу надежными, давно завербованными кадрами, так называемыми новыми людьми. Вот примерно так я вижу сейчас ход событий, разворачивающихся в России вокруг ее.
Так, мы в эфире почти 20 минут, еще немного времени у нас есть, мы небольшие делаем выпуски с Андреем Андреевичем. Смотрите, Андрей Андреевич, на кого менять? Ведь для России всегда персонификация имела значение. Постоянно звучит фамилия Мишустина. Тут выяснилось, что он тут входит в 50, еще и ко всему против, евреев, значимых евреев по версии Jerusalem Post.
А он незначимый армянин, нет?
Ну, я вот тоже думал, что у него отец армянин, у него армянская фамилия, но может, мы что-то не понимаем с вами, Андрей Андреевич. Мы же его не обрезали с вами, как говорится. Вы держали, а я резал, понимаете ли? Вот, поэтому нас интересует, насколько приемлем вот такой вот товарищ, он напоминает такого, знаете, хозяйственника-реформатора, который, значит, за все хорошее, вот в этом смысле, при том, что понятно, что он такой же сатрап и злодей, но выбирает из сортов, как вы знаете, да? А может ли он иметь шанс, тем более по Конституции, действительно, он замещает на 3 месяца до будущего?
Да, конституционно это проще всего оформить с ним, конечно.
Да. Ну, а насколько он отвечает интересам системы? Вот вопрос.
Мне кажется, вот личность здесь не играет большой роли. В общем, ну, что он будет лоялен чекистам полностью. И это вообще очень упростило бы ситуацию. Триумфально входит партия «Новые люди». Путин уходит в отставку после поражения России. Единая, это как она называется, партия, я забыл уже.
«Единая Россия»?
«Единая Россия», да.
Они название пока не меняли.
Да, вот. И Мишустин становится, ну, еще раз скажу, тут уже не важна личность.
Ну, смотрите, Андрей Ильич, выход из войны означает разворот в сторону Запада и попытки снять санкции, там, отдать деньги, репарации, там, хоть что-то оставить от оккупированных территорий, да, ну, торговаться, тут мост, тут то, тут все. Значит, пленный, обмен, ну вот все вот эти вопросы. Это для этого будет делаться? Чтобы максимально, ну, замазать последствия войны, чтобы их как-то так притопить, чтобы, ну, это там, давайте, решим. Или же ничего?
Ну, мы же видим, что в качестве основного гаранта и партнера внешнего, и гаранта вот этого самого минимизации выступает не Запад, а Китай. То есть как это уже будет зависеть от Китая, у Китая свои интересы. То есть будет колоссальная, абсолютная зависимость от Китая.
Ну, понятно. То есть тогда, получается, Запад здесь главную скрипку играть не будет в этом процессе? Или же все-таки их не устроит то, что Китай будет бенефициаром этого процесса? Вот вопрос.
Я думаю, что они будут соревноваться с Китаем за право там вытягивать из жопы рухнувшие российские
режимы. Но Китай же не будет это вытягивать, что называется, из альтруистических соображений. Это же с расчетом на...
Китай будет переваривать этот громадный большой чекистский ООС. Ну, именно он не будет это форсировать. Ну, вот собственно, чекистский режим – это же живые люди, поколение. На 20-30 лет им сохраняют власть. Вот так. А уж что касается возможности каких-то процессов прозападного, демократического характера России. Но это зависит от так называемой российской оппозиции.
Ну, российская оппозиция слаба. Она не играет никакой роли.
От российского добровольного корпуса, который, может быть, будет
играть. Это особая часть. Она может отторгнуть какую-то часть и построить другую Россию европейскую без большой России китайской. Вот вариант. То есть сразу вот какие-то разветвления идут.
Вы знаете, тут возможен другой вариант еще интересный. Ну вот, собственно, Китай ведь не очень интересует европейскую часть России в территориальном плане.
Да, да, да.
Ведь что, опять же, в течение, какие процессы будут разворачиваться годами? Украина ускоренным темпом входит в Европу, в Европейский Союз, становится процветающим государством, и возникнет процесс тяготения к ней. Ну, сначала прилегающих областей, Краснодарский край, там, и так далее. А потом, в принципе...
Угорочено, Брянск, Курск.
Да. А потом вот две, по существу, ведь две соперничающие концепции России. Ну, первое, мы уже обсудили, это такой большой чекистский АОС, медленно переваривая китайским чудовищем. А второе, это, я бы назвал это Киевская Русь. Угу. Ведь в конце концов, Московия – это УС Золотой Орды, она украла название у страны. Угу. Вот вся европейская часть может стать вокруг Киева такой большой Киевской Русью, вплоть до севера. Ведь вспомним, как возник Русь. Это путь из варягов в греки. Вспомним, ну, да. Наши варяжские корни, норвежские. То есть тут на европейской части будут соперничать две концепции. Концепция вот такого аппаратика чекистского в Москве, управляющего вот этим большим АОСом, и концепция привлекательной Киевской Руси.
Угу. Угу. Ну, с учетом того, что политические режимы будут сильно различаться. То есть все-таки УЛУС останется под Китаем, а значит... под централизованной системой репрессивной и...
Ну, естественно, это будет продолжение. Оно, естественно, будет продолжение от Ивана Третьего, первый русский хан. Перенес столицу Уса из сарая в Москву, и вот линия его продолжалась.
Угу. Ну что же, 27 минут мы были в эфире. Я думаю, дадим людям переварить все, что здесь обсуждалось. У нас сегодня будет еще один эфир, я напоминаю, в 21 час по Киеву и Москве. Мы поговорим с Михаилом Ивановичем Крутихиным, как обычно. Часто мы это делаем, обсудим энергетическую конъюнктуру углеводородную в связи с почти возобновившейся войной на Ближнем Востоке и продолжающимися проблемами с ударами Украины по российским НПЗ и по российской энергетической инфраструктуре. Вот мы это все тоже чуть позже обсудим. Ну что ж, Андрей Андреевич, спасибо вам огромное. Будем ждать еще 2 недели. Посмотрим, как все будет развиваться. Тем более наступит август. Я вам напоминаю, август в России месяц особенный. Даже Путин и тот в августе пришел к власти 99-го года в качестве премьера, будучи испомещенный Ельцином покойным. Так что поговорим о том, как сбудутся или не сбудутся наши ожидания и прогнозы относительно, ну, в ближайший месяц, относительно того, что мы сегодня обсуждали. Спасибо огромное, Андрей Андреевич. Спасибо всем.
Я рекомендую зрителям прочесть мои последние статьи на Каспарову, где все эти идеи подробно разбиваются.
Да, мы приложим их, мы ссылки поставим в описании к этому эфиру, а отошлем зрителей именно к нему, пусть с этим почитают.
Спасибо, до встречи.
Да, всем всего доброго.